свет, который в тебе. Вера, творчество, личность. Беседуют протоиерей Андрей Спиридонов и журналист Надежда Зотова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Свет, который в тебе». Предлагаем прослушать вступительную беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым, главным редактором «Радио Благовещение». Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте.
Батюшка, в это время, которое сейчас буквально наполнено и клокочет политическими, медицинскими, которые связаны с политическими страстями, и очевидно, это все будет надолго, может быть, даже на целые годы, мы с вами поднимаем и открываем новую рубрику, о которой сейчас вы будете говорить более подробные, вступительные, важные слова. Это будет первая беседа, и мне почему-то кажется, что даже вступительная она будет не единственная, потому что очень глубокая и важная тема. Хотелось бы, и я думаю, что мы избежим каких-то уже известных таких ответов на эти вопросы, шаблонов, и постараемся вглубь копать. Мы будем говорить о творчестве, но творчество напрямую связано с самой личностью человека. И вот первый мой вопрос, поскольку человек подобен во всем Богу и в том, что он творец, подобен Богу, почему все-таки получается так, что бывает искусство как от Бога, так же есть и выражение искусства не от Бога? Хотя талант может дать только Господь, как это известно.
Ну, проблематика творчества, она всегда актуальна в любые времена и в любые эпохи, проблематика личного творчества как такового. Другое дело, что в разные исторические эпохи творчество, жанры, в которых себя человек проявляет, они могут очень по-разному восприниматься. Ну, можно привести пример, что в традиционной практике иконописи, например, иконописец, как правило, не подписывает свои иконы, и поэтому многие шедевры древнерусской живописи, то, что они принадлежат, например, кисти преподобного Андрея Рублева или там, Дионисия, об этом известно не по причине наличия авторской подписи, а по свидетельству современников, ну или каким-то более поздним тоже свидетельством, а иногда даже уже более поздним, скажем так, исследованием и в каком-то смысле догадкам. А во времена, когда ну, творчество то или иное начинает уже оцениваться ну, как более авторское, в принципе, как в том или ином жанре, когда оно индивидуализируется, это часто происходит, когда уже те или иные авторы или творцы выходят, скажем так, за рамки какого-то канона, традиции, когда вообще появляется светское искусство, как, например, великая русская литература XIX столетия, и живопись того же времени, и музыкальное творчество, в котором тоже явлены великие имена, это уже творчество, которое фактически обрело жанр именно такого светского проявления, уже ушло от церковной культуры как таковой, из которой оно все равно, в общем-то, вырастает, из которой связано своими корнями, но это уже, вот, скажем так, творчество достаточно индивидуального характера, и личность автора, она оказывается весьма-весьма значимой, в том числе, собственно говоря, и для самосознания самого автора. Ну, так и вплоть до наших дней, хотя сейчас мы тоже живем в какую-то особенную эпоху, потому что, скажем так, за последние 3 десятилетия, с тех пор, как одна литературная критика выразилась с падением Советского Союза, бывшее советское общество потеряло свою литературоцентричность, что называется, когда в недавнем советском прошлом такое индивидуальное творчество тоже достаточно высоко ценилось по-своему, потому что в обществе было, в общем-то, искусство поставлено вместо Бога, считалось некой высшей ценностью. Поэтому или пробиться в первые ряды, ну, не знаю, там стать, к примеру, членом Союза писателей, это было стать почти что небожителем. Я имел в виду, что просто вот в разные эпохи творчество личное воспринимается по-разному, а что такое, в собственном смысле, применительно к этому с христианской точки зрения вообще само творчество, будем говорить еще дальше.
Ну вот вы очень хороший пример привели, связанный с иконографией. Здесь не только смирение самого автора, мы знаем и решение обратной перспективы, смысл духовный этого понятия. Но вот интересные такие параллели у меня возникают, что вот наличие духа времени, о чем мы тоже поговорим, и вы уже стали говорить о советском периоде. Вот начало века, например, появление знаменитого «Черного квадрата» Малевича, это 1915 год. Споры, о котором до сих пор ведутся, и о котором, кстати, патриарх наш святейший очень мудро сказал, что невозможно понять дух того времени, ну, то есть начало века, если не разобраться, что же собой представляет вот это произведение, так сказать. А, кстати, надо отметить, что, во-первых, это часть триптиха, которая задумывалась, там должен был быть еще черный круг и черный крест. И мы знаем даже свидетельство того, что у самого Казимира Малевича были высказывания достаточно богохульные, связанные и с церковью, и с таинствами Божьими. То есть это действительно дух времени. Но параллельно с этим, вот что интересно, ведь в это же время была открыта Троица Рублева. То есть это уже был 1918 год при реставрации вот в Троице-Сергиевой лавре. Был призван, кстати, интересно, тоже реставратор Василий Гурьянов. И вот была открыта миру Троица. То есть параллельно мир приходил в тупик, и в это же время Господь открывает Троицу Рублева. То есть, опять же, человеку предоставляется выбор. Выбор во всем, и в духовной жизни, и, конечно, в искусстве, которое влияет на духовную жизнь. И то же самое, между прочим, интересно, вот такая параллель возникает с тем же Пикассо. Вот мы знаем знаменитую работу Карла Брюлова «Гибель Помпеи», это 1833 год, тоже предчувствие очень многих катаклизмов, и вообще основной смысл – это, в общем-то, наказание Божие за грехи человеческие. Об этом говорил, кстати, тоже отец Дмитрий, который бывал в музее теперешнем Помпеи, где дух вот этой развращенности, извращений, он прям до сих пор присутствует, и становится понятно вот такое страшное наказание. И тут же параллельно с этим вот творение того же Пабло Пикассо, знаменитая «Герника», которая бы вот, если сравнивать, могла бы даже показаться частично карикатурной, хотя показана трагедия уничтожения в гражданскую войну в Испании города Герники, где погибло более 2000 человек, и она очень экспрессивна, она огромна по размеру, и надо сказать, что при всем кубизме и вот этом расчленении формы, и, кстати, полном уничтожении перспективы, в отличие от той же иконографии, тем не менее, это предчувствие и ощущение своего духа времени, потому что впереди были еще и Вторая мировая война, и Хиросима, и Нагасаки. То есть, вот что можно сказать, что у художников некие антенки, художественные интуиции, связанные с небом, они присутствуют. Дух творит форму, то есть меняются вот эти формы, но Господь постоянно дает человеку возможность выбора. Вот. И вот вы очень хорошо затронули, буквально опередили мой следующий вопрос, что вот в советское время искусство, оно действительно заменило проповедь церкви, оно стало как бы кафедрой проповеди о нравственных постулатах, так ведь? Вот, и также вот если мы перейдем дальше, мы будем много с вами говорить о кино, и вот от Троицы Рублева мы потом в дальнейшем перейдем к тому же творчеству Тарковского, у которого уже в 60-е, а фильм прошел в 75-е, Андрей Рублев был тоже переломным. В некотором смысле, вот как открытие Троицы в начале века, так и в кинематографе воздействие было сильнейшее вот с появлением, допустим, этого фильма. И вот скажите, все-таки, вот вы уже начали влияние советского времени, подмены вот искусства как проповедь, но в то же время ответить на такой вопрос очень важный. Почему искусство, даже при самом сильнейшем воздействии на человека, оно не может его менять внутренне, при самом сильнейшем эмоциональном воздействии? Мы знаем предел искусства, а потом начинается уже молитва и непосредственное общение к Богу.
Ну, это, наверное, по одной простой причине. Искусство не может кардинально изменить человека внутренне, потому что внутренне человека может изменить только Господь Бог. То есть внутреннее изменение, самое серьезное преображение человека, души его, спасение, изменение внутренней сердечной деятельности кардинальное – это не человеческих сил дело. Как человек, вот не напрягайся своими человеческими силами, ты не в состоянии себя кардинально внутренне переменить. Вот человек, который христианин, допустим, имеет опыт благодатной жизни, и, к примеру, знает, что такое мир душевный, как именно благодатный, если он этот мир утрачивает, ну, по каким-то грехам, действиям, страстей им поддался, то потом такой человек прекрасно знает, что вне покаяния, жизни литургической, причащения святых Христовых тайн, пока опять не придет благодать Божия, никак нельзя мир душевный, ну, чисто человеческими силами, каким-то человеческим напряжением вернуть, что ли, самому себе это воссоздать в себе. Это только Господь Бог может, придя своей благодатью, человека исцелить, вновь и вновь исцелить, насытить благодатью. Вот искусство, оно не может этого проделать, это для искусства невозможно, но искусство может человека к этому подвести. Значение искусства, скажем так, воспитание, ну вот воспитательное значение искусства на человеческом уровне, оно является, безусловно, очень и очень большим, великим, и иногда в каких-то вещах даже и решающим, потому что вне культурной среды человек вряд ли способен сформироваться более-менее полноценной личностью. То есть действительно воспитательное, образующее значение искусства и культуры – это один из самых важнейших факторов, который тоже имеет значение для спасения. Но спасение, полнота спасения, уже преображение человека, введение его в Царство Небесное – это уже задача богочеловеческого общения, богочеловеческого организма церкви, ну, в которой в храмовом пространстве церковная культура тоже имеет большое значение, впрочем.
Вот как сказал кто-то из великих людей, а таких высказываний очень много, самых различных, их нетрудно найти у всех авторов, от расхожего Ахматовского, когда вы знали, с какого сора растут стихи, от пушкинских, Бродского. Ну вот есть такое высказывание, что любое человеческое творение в любом виде искусства – это всегда автопортрет. Оно достаточно точное. Но вот я тогда все-таки обращусь к словам и утверждениям нашего, можно сказать, без преувеличения, великого режиссера Андрея Тарковского, о котором у нас будет много впереди бесед подробных, у которого тоже много высказываний об искусстве очень глубоких, но тем не менее вот один из таких моментов важный для него был, это он говорил о том, что в общем художнику все равно необходимо давление. Причем он так говорил: какое я не знаю, если мир в порядке, в гармонии, он не нуждается в искусстве. Можно сказать, что искусство существует лишь потому, что мир плохо устроен. А возникает логический вопрос. Да, это для Тарковского он существовал в советской системе, которая в своих проявлениях не давала, как казалось, многих свобод, но как показало потом время, то, что он уехал на Запад, свобод он больше не приобрел, а в чем-то потерял очень много при всем при том. Так вот, скажите, мы как раз вплотную подходим к нашей теме «Свет, который в тебе». Если, допустим, даже оставить человека наедине с собой, и у него нет этого давления, то есть не возникает этого конфликта, то, что дает драматургию, да, в любой вещи, в любом виде искусства. Но ведь это давление может быть внутри человека. Мало того, это его могут быть внутренние, и, как правило, это бывает, как принято говорить, иногда как бы его внутренние демоны, то, чем он страдает, страсти. То есть большая часть искусства, она все равно построена на страстях. И вот от этого давления человек начинает творить. Очень редко, почему вот так получается, во-первых, вопрос, почему так редко бывает, что художники в своих произведениях не могут легко и свободно просто славить Бога и благодарить за все то, что Он дал в мире, любоваться просто красотой, радоваться, что это сложнее изобразить в искусстве, хотя раньше, наверное, таких примеров больше намного, чем сейчас. Почему этого недостаточно? Почему человеку обязательно нужно это давление, драматургии, часто внутреннее, изнутри, разрушительное? Когда в результате он выдает, как сейчас принято говорить таким казенным словом, продукт, наполненный его страстями, которые очень далеки часто от заповедей Божьих. Вот что вы можете сказать по поводу необходимости этого давления и насколько можно сгармонизировать, чтобы это было талантливо, высокохудожественно и светло? Ведь мы знаем, на этом в творчестве во многом как бы обломался наш великий Гоголь, и многие другие мучились этими вопросами, тот же Достоевский, и вообще ну, много примеров можно привести. Ведь это все равно упирается вот в этот свет, который в тебе.
Ну, здесь, знаете, много своих парадоксов определенных. Дело в том, что ведь что такое страсть на самом деле? Ведь страсть изначально, как говорят святые отцы, это ведь энергия человеческая. Энергия человека самого, энергия человеческой души, внутренней деятельности, которая проявляет себя вовне. И эти силы изначально Богом заложены в человеке. Но по причине грехопадения человека, Адама и Евы еще человек, от утробы матери поражен грехом, и эти силы в человеке искажены. И направленность действия этих сил, она оказывается именно вот связана грехом, часто продиктована греховными стремлениями, плюс еще входит в какое-то взаимодействие, соприкосновение с такими стихиями, веяниями из иного мира, которые могут иметь и демонический характер, потому что, как говорят же святые отцы, единодушно свидетельствуют, дьявол действует в нас через наши грехи и страсти, прежде всего. Потом, ну, вот некое давление. Собственно говоря, внешнее давление, допустим, тех или иных условий, тех или иных обстоятельств, обычаев, ну, в советское время, там, идейных постулатов, там, советской власти, оно, конечно, тоже может оказывать существенное влияние, воздействие, но вот сейчас вспомнилось, что в 1991 году у поэта Юрия Кублановского была такая краткая по объему статья, которая называлась «О ничтожестве советской литературы». И, собственно говоря, там кратко, если сформулировать, речь шла о том, что ничтожество советской литературы определяется тем, что она идейно безбожная литература, советская культура. А во-вторых, это социальный заказ. И то, и другое для свободного творчества оказывается, ну, собственно говоря, убийственным. И когда такой заказ давлеет над творцом, художником, конечно, это очевидным образом представляет довольно, видимо, серьезные затруднения. Но тот же, например, Андрей Тараковский, очевидным образом испытывая это колоссальное давление, оно еще заключалось не только в том, что требовали часто многих переделок соответствующей цензурной комиссии для его работ, для его фильмов, но и просто даже элементарно заключалось в том, что ему работать-то не давали. Он не так много фильмов-то снял, в том числе здесь, на родине. И это, конечно, когда мастеру не дают работать, и он бездействует, это для него, конечно, тоже является довольно серьезным затруднением и испытанием, и может оказаться сокрушительным. Но при всем при том, что вот такого рода внешние препоны или давления, как вы сказали, они очень часто по-разному хоть себя и проявляют в те или иные эпохи, но они, конечно, всегда есть. Самая большая сложность – это все равно внутренние проблемы художника, писателя, там, режиссера, творца, потому что, вернусь к тому, с чего я начал, страсти – это силы, художники – это силы, которые себя проявляют в особенности, явно, в особенности с большой энергией, но как их обуздать, в какое русло их направить, и если, допустим, творец, художник, писатель, там, кто угодно, не имеет инструмента осознанно, невооружен верой, ну, инструмента веры, молитвы, не пытается соотнести себя именно с Богом и с сверхзадачей, которая может как раз-таки для него от Бога исходить, тогда здесь, конечно, самые большие-то проблемы и заключаются. Плюс к тому, что одна из самых фундаментальных страстей, такая как гордость, она в человеке явно талантливым, с особенной силой начинает себя проявлять, а это может происходить для самого творца-то, художника, и незаметно, но очень быть определяющим.
Вот и получается, вы это очень четко смогли сформулировать, что все-таки самое главное давление – это внутренние страсти, поэтому конечный так называемый продукт получается в результате этого. Кстати говоря, когда тот же Тарковский переехал на Запад, мы знаем, якобы появились другие возможности, но появились такие страшные проблемы, которых он, собственно, и не ожидал, которые тоже не дали ему возможность раскрыться полноценно. И, может быть, даже вот в советской обстановке, в преодолении тех привычных во многом трудностей, он больше смог раскрыться, чем, скажем, уже во мнимой свободе Запада. Это тоже такой вопрос. Ну вот скажите, опять же, я говорила в предыдущем вопросе, что почему тяжелее человеку создать, и на чем обломался, можно сказать, подорвался очень сильно глубоко религиозные верующие наши Николай Васильевич Гоголь, это уметь создать прекрасное произведение, в котором будет радость, в котором будет благодарение Богу, и будут образцы высокого художества, прекрасного, без вот каких-то таких низменных. У себя он считал вообще потом, когда мучился, что у него карикатурные, искажающие образ Божий персонажи, хотя это действительно там свои были сверхзадачи литературные. И вот вдогонку к этому вопросу, почему тяжелее на вот светлом материале создать что-то такое, чтобы было смотримо, читабельно и востребовано, чему бы люди тянулись. И почему, например, тоже подмечено, что чрезмерное эстетство в любом виде искусства, ну, в очень многих случаях приводит к извращениям даже. Вот парадокс. Это, кстати, один из тех парадоксов, о которых вы сказали по поводу творчества.
Ну да, это, опять же, парадоксы своего рода. Вот где-то как раз у Достоевского относительно Гоголя есть такие слова, что учительство Гоголя с каким-то особым треском провалилось. Может быть, это как раз в этом и заключается парадокс, что когда художник...
Морализировать начинает?
Ну да, встает в позу учителя нравственности, духовности. Здесь его начинают подстерегать особенно большие какие-то опасности... Потому что если он изначально выступал вот как художник, то он использовал соответствующие жанры, соответствующие формы. Ну, более, может, игровые, более условные. И в них он себя как-то осуществлял более органичным образом. Кстати говоря, вот применительно к Тарковскому, возможно, ну, это... На мой взгляд, наши оценки здесь, конечно, субъективны, но вот когда он начал на Западе снимать вот последние свои фильмы, где он мог говорить более прямо, ностальгия, жертвоприношение в особенности, они, на мой взгляд, в художественном отношении более слабыми оказались. Именно потому, что он уже мог высказываться, ну, на уровне некого такого проповедничества, некого такого уже прямого, что ли, учительства нравственности, как он ее понимал, духовности, как он ее понимал. Тоже тут вопрос, как человек в прямом смысле духовность понимает. Вот некого, ну, применительно к Тарковскому, в особенности, вот, к жертвоприношению апокалиптики, апокалиптизма некого, ну, и в ностальгии тоже. И, казалось бы, да, большая свобода, гораздо больше свобода высказывания, но она, вот, да, вот здесь некий парадокс, с тем или иным великим же художником может сыграть такую вот парадоксальную шутку, так сказать, печальную причем. И когда Гоголь тоже пришел вот к некой необходимости прямой проповеди, в общем-то, своих нравственных и духовных убеждений, это для многих показалось провалом, скорее, его как художника. Тоже вот такой парадокс. Здесь тоже проблема ведь в гордыне, в страсти гордости. На самом деле, если ты вроде даже и проповедуешь какие-то правильные, как ты понимаешь, вещи, нравственные, духовные, именно как ты их понимаешь, переходишь к прямой проповеди, эта проповедь, она тогда будет убедительна, когда, ну, проще сказать, исходит от внутренней святости. А если внутренней святости-то на самом деле нет, или хотя бы, ну, должно быть глубокое покаянное тогда осознание вот, собственного недостоинства. А применительно к Гоголю один из святых его времени же сказал, что это смешанный свет, то, что вот он несет. Он такой вот проповедник, художник слова великий, но внутренне вполне еще не просвещенный. Прямая его проповедь, она может не достигать того результата, которого он жаждает, казалось бы. И на который, как ему кажется, он имеет право.
Ну, это еще даже более показательно на примере творчества того же Льва Толстого, который был от Бога потрясающим великим писателем, и художественная интуиция, которую поднимали его до самых высот нравственных осмыслений. Но когда он, во-первых, полез на небо, что называется, пошел против Бога, там стал переписывать Евангелие, потом еще дошел бедный до богохульства. И когда пошел на прямую проповедь, то он потерял и свои художественные способности. Это видно в том же «Воскресенье» в романе, например. И в этом большая сложность, и с этим сталкивались многие крупные писатели и поменьше, которые приходили к этому некому тупику, потому что если уже человек занимается всерьез своей святостью, а если он ее уже фактически, не думая даже об этом, достигает, он уже может вообще перестать что-либо творить. У него дальше может... Мы дошли как раз о пределе возможностей искусства. Дальше у него только общение с Богом, ему будет важно, интересно. Это уже искусство всех искусств, делание внутреннее. И уже может автоматически, если это не иконопись или там, ну вот не прямое служение Богу, творчество автоматически может вообще отпасть просто, потребность в этом. Но тем не менее, чаще всего мы видим другие интересные вещи, вот парадоксальные, что человек, может быть, и по мировоззрению он еще не дозрел, не дошел. Но художественная интуиция, опять же, то, что талант от Бога, он дает такие озарения, вот вплоть до пророческих, мы это видим у Достоевского. Вот это очень интересное свойство человеческой натуры, его подобие Творцу, ведь так ведь получается. Не до конца мы сказали, ну, в общем, почти сказали. Есть очень тонкая вот эта вещь по поводу, чем больше человек эстетствует, вы отметили совершенно точно, это причина великой гордости, тем чаще в своем эстетстве, казалось бы, он утончается, истончается, а он может приходить к совершенно ужасным извращениям, и таких очень много примеров тоже. Вот опасность в том, что это гордыня. Вот, собственно, вы об этом и сказали. Но возникает вот еще другой интересный такой, как мне кажется, вопрос. Возможно ли вот в творчестве юродство? В духовной жизни меньшее количество святых у нас юродивое, потому что особое служение, отказ как бы от ума, видимый отказ для того, чтобы провозгласить какие-то вещи совершенно в такой искаженной, иногда неприемлемой, провокационной форме. А возможно ли в искусстве юродство в хорошем смысле этого слова?
Вот опять же, смотря что понимать под юродством, в принципе, вообще человек, когда берется за какое-то творчество, там стихи писать, да, например, это уже есть некий элемент какого-то, можно сказать, юродства в плане чисто житейском, что ли, выпадение из некого стандарта. А потом, даже вот вы упомянули Льва Толстого. Лев Толстой – это же одна из самых печальных, наверное, страниц в нашей русской культуре. Это, опять же, вот у Юрия Кабуановского, мне вспомнилось, есть такие строчки. «Уже учение Толстого есть над чем всплакнуть. От Козельска до Белева, коротая путь». Понимаете, Толстой, он же в этом смысле тоже один из таких проявлений юродства в русской культуре, и не только в русской культуре, а вообще в таком, ну, российском, в том числе общественно-политическом поле тоже, которое катилось к революции, и Лев Толстой усиленно его толкал. Но вот тоже, как Кублановский по поводу Толстого же заметил, ну, не только Толстого, кстати говоря, что если ты берешься обличать, скажем так, фальшь церкви, проявляемую церковью, там, в тех или иных ее представителей, сам неизбежно становишься фальшивым. И вот Толстой, к сожалению, когда тоже отказывается от, собственно говоря, своего художественного метода, а переходит к какой-то чистой публицистике, или и даже пытается в жизни своей как-то вот демонстративным образом опроститься, да, по-мужицки себя ведет, это все выглядит, на самом деле, фальшиво, к сожалению, потому что это правде Божией, истине не соответствует. А в то же время мы можем сказать, что да, вот юродство графа Льва Толстого, оно очевидно, но и даже внутри этого некого юродства по форме можно быть с правдой Божией, а можно быть насквозь фальшивым. Поэтому само по себе юродство, что ли, оно, наверное, возможно, и всякий великий художник, он в какой-то степени юродив, потому что он выпадает из некого типичного, что ли, поведения, из некого жанра соответствующего. Но при этом, насколько он в этом своем юродстве соответствует правде Божией, остается с правдой Божией, это вопрос. Гарантии никакой нет. Вообще, в принципе, любой человек, который принимается за то или иное творчество, ему никто ничего не гарантировал. Сам Господь Бог ему не гарантирует, что он в этом творчестве устоит в правде Божией, если он к этому не будет прилагать соответствующие усилия веры и не будет стараться свою гордыню смирять, если...
Да, если вопрос вообще стоит у художника, даже очень у крупного, стоять в правде Божией. Часто там ведь подмены, служение чистому искусству, там башни слоновой кости и прочее искусство ради искусства. Ну, множество всяких за историю человечества было, особенно за последние века, лозунгов, под которыми совершались те или иные произведения. Но вот когда мы будем говорить, тоже мы наметили подробно говорить о творчестве такого режиссера с мировым именем Балабанова, то, конечно, вот эта тема и юродства, она тоже все равно всплывет у нас, я думаю. Ну вот, я бы еще хотела задать такой вопрос. Вот насколько современное искусство отражает мир с его проблемами и насколько оно формирует его? Чего сейчас больше все-таки? А говорить мы будем по большей части все-таки про область кинематографа. Поэтому вопрос важный.
Ну, поскольку мы находимся еще внутри этой эпохи, внутри ситуации, то оценивать ее мы можем только, опять же, что называется, изнутри. У нас нет еще какой-то дистанции, там, исторической, культурной в том числе. Кино-то кино, но очевидно, что какая-то культурная парадигма, выражаясь, так сказать, умным языком современным, по сравнению с тем, что было несколько десятилетий назад, ну, когда тоже, например, Андрей Тарковский, чему был современник, она очень сильно изменилась, она изменилась кардинально. Это именно определенная смена, в общем-то, эпох, смена культурных парадигм. И кино, оно оказывается, ну, кинематограф вписан в какую-то более такую синтетическую, что ли, культуру, потому что сейчас очень большое значение же имеет интернет, всякие сети, блоги, плюс технический уровень тоже очень серьезно изменился. Ну, в том плане, что сейчас даже разного рода, ну, как можно снимать кино, используя те или иные уже цифровые технологии, они стали и более продвинутыми, и они стали более, в общем-то, доступными. Вот даже взять, например, современный кинофестиваль «Радонеж», я пару лет в коем принимал участие в качестве члена жюри, видно, что современные вот видеокамеры, цифровые технологии, коптеры, они позволяют, в общем-то, осуществлять съемку более таким масштабным, профессиональным образом, чем это было раньше. Причем позволяют гораздо большему слою людей, опять же. И много появляется и документальных, в том числе, фильмов, достаточно на качественном уровне сделанные технически, и вот теми же, допустим, верующими людьми сделанные на тему о духовности, о нравственности, о современном состоянии России. И это тоже, этих фильмов сотни. Другое дело, что они далеко не все до зрителей это доходят, до массового зрителя, но, в принципе, и зритель-то, и там слушатель, читатель, он становится тоже таким более, что ли, нишевым, употребляю тоже современное выражение. Это уже современная культура, и кинематографическая в том числе, она становится более нишевой, перемещается все больше в интернет, в сети. Можно вспомнить, что когда-то, чтобы посмотреть фильм, надо было, ну, там, кассету, да, ВХС, например, приобрести или в прокате взять. Был бум прокатов, потом прокаты сошли на нет, потому что все переместилось в интернет. Ну, сперва на DVD, CD-диски, а сейчас уже CD, DVD-дисков ушло в какие-то интернет-подписки, там, онлайн-кинотеатры и так далее. То есть буквально по прошествии там десятка лет это все очень сильно меняется. А если взять масс-литературу, ну, литература, она тоже стала достаточно нишевой. Кто-то там детективы читает, детективы тоже могут разные быть, более там элитарные или более массовые. Кто-то стихи пишет. Сейчас, слушайте, сейчас тысячи людей пишут довольно грамотные стихи. Далеко не графоманские. Ну, конечно, есть и армия графоманов, а есть армия, уже армия людей, пишущих стихи, довольно грамотные.
Высокохудожественно даже, можно сказать.
Ну да, и у них есть свои какие-то почитатели, там, может, тоже десятки, там, сотни, может, тысячи насчитывать, но все это тоже какая-то ниша в ряду какого-то такого довольно большого мозаичного, так сказать, полотна, которые там какие-то сети заполняют. Ну, понятно, еще и книжная сохраняется культура, вот. Но хотя она уже гораздо в меньших масштабах себя воспроизводит, чем это было еще в недавние там советские времена. Хотя еще, да, есть еще классические, в смысле традиционные писатели, которые издают бумажные книги, которых читают литературные критики, о них что-то пишут, они сами для себя в основном уже создают какие-то премии, сами себя награждают, сами для себя, ну, как бы сами себя продвигают. Но то, что, допустим, сейчас толстые журналы, какие их тиражи и какие были тиражи во времена перестройки, это же не сравнишь. То есть все очень резко и кардинально, в общем-то, поменялось. И вот осознать, что происходит, мы до конца, наверное, вполне не можем. Но то, что эта ситуация отличается от того, что было в 20-м столетии, и тем более, что это было во времена Пушкина, не знаю, преподобного Серафима Саровского в 19-м столетии, это да, это, в общем-то, разница довольно большая.
Но все-таки я, может, еще даже дальше возьму вот такие наблюдения, кто любит мозаику, вот кто бывал в Италии, или вот это по альбомам даже видно. Если брать прекрасную мозаику Равенны, а потом просто посмотреть по городам Италии и даже в самом Риме по лучшим образцам, просто видно, это трудно даже сформулировать, все прекрасно, все, но какие-то пропорции, какое-то вот разрушение, постепенная гармония в этом высоком искусстве происходила. Это вот только, допустим, вот такие наблюдения на уровне мозаики. И если мы вот, я вспоминала того же Пабло Пикассо, да, основателя кубизма, ведь на него воздействие произвело впечатление сильнейшее открытие этих масок африканских и языческих, которые связаны были с оккультными вещами. Они его потрясли, и тогда он для себя поставил задачу изображать духовную сущность человека. И то есть появилась, вот я говорю грубым словом, расчлененка вот эта. Кстати говоря, там еще и самоубийство друга-основателя этого же течения. Опять же, вот личное давление изнутри отдало то, что потом пошла вот эта расчлененка, а самое главное – расчленение сознания. Они не только убили перспективу как таковую, то есть сознательно это была такая задача художественная. Потом мы пришли в результате от этого, вот от начала 20 века, к абсолютному клиповому мышлению, которое нам все-таки навязывается. А если говорить вот о кино, особенно западное, особенно голливудское, которое продолжает давлеть во всем мире, мы же видим теперь, что уже даже в плане политических возможных антиутопий, которые пытаются воплощать в жизнь, что уже во многом становится реальностью, они многие прогнозировались в фильмах западных режиссеров чаще. Ну, уже стали какие-то подражания появляться и у нас, тоже, что само по себе печально. И это уже некое не только художественное предчувствие, допустим, или вот как предвидение гениального Достоевского, а с той стороны целая программа, мы знаем, часто связанная с Пентагоном, заказные вещи, которые настраивают человека, именно уже его как бы программируют на тот мир, который ему будет предлагаться, особенно в том же обществе потребления. Это ведь очень важная вещь, причем это коснулось даже высоких художников того же кино. Все равно они во многом как бы под этим подписываются, так или иначе, иначе они будут несмотрибельны, совершенно тогда уже будет арт-хаус полный. И поэтому вот все-таки мне хотелось, чтобы вы подвели итог нашей первой беседы вступительной о том, что дух творит форму, и о том, что все-таки искусство как проявление духовной жизни человека, оно является, так сказать, основополагающим его отношением с Богом все-таки. В конечном результате все равно, если вот дойти до самой сердцевины и округлить, все равно все упирается в степень того, что человек внутренне выбирает, добро или зло. И дальше уже, как говорится, вот дух творит форму. Что можно в заключение сказать, а потом мы перейдем в следующих темах к разбору творчества известных, самых лучших образцов мировой культуры, большей части, очевидно, кино. Вот, но думаю, не только. И где все-таки наша тема она раскроется более глубоко, свет, который в тебе станет более понятен и полезен для слушателя с точки зрения не только там интеллектуальных размышлений или познания чего-то нового, а именно для того, чтобы заглянуть в себя на примерах судьбы художника или его высказывания художественного. Тем не менее, разворот должен быть все равно на свою духовную жизнь.
Ну, собственно говоря, цитата евангельская, которую мы взяли как название для нашей рубрики, ее же главный смысл в том, что если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма, да? То есть в человеке Богом, безусловно, заложен свет, сияние образа Божьего же. То, что человек создан по образу Божьему. Но свет этот самым серьезным образом потемнен вследствие грехопадения. Хотя, если откроем Библию и обратимся к древнейшим временам, мы увидим, что одна из человеческих цивилизаций была полностью стерта глобальным катаклизмом, всемирным потопом. И почти особых-то и воспоминаний, кроме библейского повествования, об этой цивилизации не осталось. И родоначальниками рода человеческого стала праведная семья Ноя. Всего-то навсего несколько человек стали родоначальниками новой цивилизации, которая является, в общем-то, и нашей тоже цивилизации, потому что больше цивилизационное развитие человечества все-таки не прерывалось. И вот, как говорят святые толкователи, почему предыдущая цивилизация была полностью уничтожена? А потому что человек, как наследник Каина, тогдашний человеческий род, за исключением семьи Ноя, уже от утробы матери был в такой степени порабощен злом, что никакое благое изменение уже для наследников Каина было невозможно. Дела человека стали действительно плоть, как сам Господь и свидетельствует, почему та ветвь человечества, она и была уничтожена. И вот при заключении завета с Ноем Господь говорит, что не буду уничтожать больше человечества, потому что, ну, помышление человека на злое от юности его. Казалось бы, несколько странная формулировка, вроде помышления человека на злое от юности его, вот, а Бог его больше не будет уничтожать потопом. А потому что все-таки по сравнению с каинитянами человек, как наследник Ноя, изменился, обновился. Хотя спасение не произошло еще до пришествия Христа, полное окончательное спасение для Царства Небесного. Но человек уже не в такой степени этим злом, этой тьмой порабощен, как это было среди наследников Каина. Несмотря на то, что страсти, да, борят человека от юности в особенности, с помощью Божией возможно благое изменение, возможно преображение, возможно высвобождение истинного света Божьего в человеке, сияние его образа, освобождение от той тьмы, которая стремится его, собственно говоря, окутать, там, поглотить и так далее. Поэтому истинный свет творчество – это пересоздание самого человека вот в этом смысле, вот, по отношению к свету Божьему. И коль скоро это возможно для человека, то это и есть главная творческая задача. Именно формирование, преображение самого человека как такового, самой человеческой личности. Спасение человеческой личности, ее преображение – в свете Божьем, и есть главная творческая задача для человека, ну, как мы понимаем, для нас, для христианина. Если при этом этому сопутствуют какие-то формы, жанры другого культурного творчества, применительно к той или иной эпохе, к тем именно жанрам культуры, и не препятствуют спасению самого же Творца, то, слава Богу, это и есть следование воли Божией. Но здесь, о чем мы будем в дальнейшем говорить, конечно, возникает немало сложностей, каких-то препятствий, искушений для человека, блещущего теми или иными художественными там, талантами. И каждому человеку, который этими талантами какими-то обладает, всегда полезно задуматься, на самом деле, свет, который в тебе, это действительно свет, и не является ли он тьмою. А если этот свет, который мы считаем светом, на самом деле тьма, то, как говорит сам Господь, какова же тогда тьма?
Спасибо, отец Андрей, за глубокую, интересную вступительную беседу. Всего вам доброго.
Храни Господь.
Вы прослушали вступительную беседу из цикла «Свет, который в тебе» с протоиереем Андреем Спиридоновым, главным редактором радио «Благовещение». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Свет, который в тебе. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и журналист Надежда Зотова.